Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на эхе Сергей Корзун. Моя сегодняшняя гостья Светлана Сорокина. Свет, добрый вечер.
Здрасте.
Здрасте. Бывшая хозяйка своего одиночества.
Сколько знакомы. И первый раз сели поговорить по душам.
А то. Не случайно я сказал «бывшая хозяйка своего одиночества» встретилась с вас. А, кстати, еще. Бывшая?
Хозяйка чего?
Своего одиночества.
Ну, не
называли так журналисты.
Серьезно, да?
Да. Мне встречалась еще одну фразу, встретил это уже к сегодняшним занятиям, в основном занятиям благотворительностью. Да, кстати говоря, и к последним телепроектам относилась. Фраза запала в душу. Я редко кого цитирую, но здесь просто не могу не процитировать Славу Тарощину, которая писала: «Хорошие люди, плохой материал для шоу».
А, да, это я помню. Это
телевизионных проектов
это
и всего.
Фраза Славы,
сильная,
я помню.
Сильная,
да.
Фраза,
да,
такая.
Да.
Действительно так?
Да, да, это правда так.
То есть все, ну, относительно неуспех зрительский или административный телевизионных проектов с этим
связано? Нет, на самом деле, все списывается на то, что «Хорошие люди» не материал для хорошего шоу. Наверное, неправильно. Мне кажется, просто никак не найдем мы необходимого оформления. Формат не придумаем для такого рода программ. Хотя это гораздо сложнее, чем лепить что-то из скандалов, преступлений и прочего. Историй.
Ну, смотри, Светлана, все-таки, когда ты работала, ну, скажем так, с плохими людьми, потому что именно они материал для новостей.
Да. С политикой, с новостными.
Ну, с разными,
героями.
С криминальными, да, с новостными,
конечно,
героями,
конечно,
герои новостных, конечно, историй. Это был, ну, сумасшедший успех, и многие говорили, что с уходом вот Светланы Сорокиной из новостных программ закончилась эпоха определенной телевидения. Еще об этом, наверное, и поговорим. А потом пошли передачи о хороших людях.
Нет, о хороших людях у меня очень короткий период. Это по попытка на российском телевидении уже в позапрошлом году сделать серию программ, которые назывались «Белым по черному». Такая попытка, мы 8 программ сделали. Но не успех, потому что в своем тайм-слоте, а мы шли в дневное, раннее дневное время, в субботу, мы брали там ту аудиторию, которая примерно этому времени соответствовала всегда, ни меньше, ни больше.
А хорошо, а почему тогда программа эта прикрылась?
Ну, вот, видимо, Слава Тарощина правильно определила и подход руководителей телевизионных, которые посчитали, что хорошие люди не быть материал для хорошего шоу. Видимо, так и есть. Но я-то считаю, что просто мы не доделали вот по формату много чего, потому что там все равно нужна какая-то интрига, какие-то ожидания, что-то, что привлекало бы зрителя, не только рассказ о хорошем человеке.
То есть есть надежда, что программы подобного формата будут востребованы?
Я очень жду этого периода. Мне кажется, что все так или иначе наедаются самыми разными блюдами, которые предлагает телевидение, будь то преступления, будь то там детективы, какие-то свои сериалы или еще что-то. И действительно, мода проходит на все такие произведения. Мне кажется, что должна наконец наступить и мода на какого-то другого рода телевизионный продукт.
А с чего она может взяться сейчас в период кризиса?
Ну,
кому
вот, может, сейчас
дело?
Как раз и время немножечко поозираться и вспомнить вот это прудоновское социальную солидарность-то.
И засесть снова по кухням и говорить о высоком, вечном.
Может быть,
да.
По кухням уже говорят.
Поедая пельмени уже, там,
уже
понятно,
говорят,
не улиток, а пельмени.
Какие-то личные разговоры уже ведутся и обсуждения. И мне кажется, что все-таки, может быть, это период немножечко и друг другу помогать, когда есть в том необходимость. Я очень на это надеюсь, иначе мы не переживем трудные времена. Должно быть водяное перемирие.
Книжку написала я тоже о хороших людях или о том, как
вторую
можно
книжку.
Стать.
Вторую книжку, уже. У меня осенью была книжка такая маленькая, первая, пробная, которая называлась «Не детские истории». Это документальные абсолютно мои записи, рассказы о детях, детях-сиротах в основном. Вот. А сейчас вот вторая книжка вышла, которая называется «Мне не все равно». Я назвала ее, у меня рабочее название было «Легкий способ стать человеком». Угу. Я хотела так назвать. Это у меня такая работа совместно с форумом доноров, с которыми я сотрудничаю и как-то пытаюсь помогать продвижению идей благотворительности. И я предложила им концепцию этой книжки, когда обсуждали про проекты, планы. Они, им понравилось, и вот мы реализовали эту идею.
Угу.
Реализовали, да.
Книжка удачно презентуется, проходит, есть спрос.
Ну, мне кажется, что неплохо, да. Мне кажется, что неплохо. Во всяком случае, какие-то задачи, которые были первоначально поставлены, они выполнены. И мне самой, ух, честно говоря, мне самой
как, каким языком-то задачи какие были поставлены?
А были задачи поставлены. Вот у нас задачи, он нам был тираж, да, определен какой-то. Этот тираж...
А, в этом смысле.
Да, в этом смысле.
Финансово-хозяйственная задача.
Не финансово. Финансово здесь я не рассуждаю, потому что здесь нет финансовых целей. Здесь есть цели распространения самой идеи, вот рассказ о благотворительности, о том, как люди приходят к этому. И в этом смысле, мне кажется, довольно успешно, потому что книга неплохо расходилась уже в первый же месяц. И я сама ей довольна, потому что она так как-то мною выстрадана, любовно сделана, вплоть до там последнего рисуночка, комментария, всего, что ее наполняет. И я, в общем, ну, мне нравится эта книжка, честно скажу.
Некоторые говорят, что благотворительность хороша в период, как французы говорят, тучных коров или жирных коров, а не тощих коров.
Ну, конечно,
когда
конечно.
Государство может
конечно,
сделать
есть,
принуждение к благотворительности,
да.
К массовой,
деньги, когда
скажем,
есть
да.
Богатые люди, когда у них вроде в какой-то момент просыпается желание почувствовать себя вот
или кем-то
человеком.
Будется желание, бывает
да.
И такое иногда.
Что-то такое есть, да. Когда
сейчас
у людей
все плохо с благотворительностью.
Есть лишние денежки. Сейчас, конечно, хуже. Уже резко сокращаются какие-то отчисления от крупных компаний, да и не только крупных, потому что все начинают считать деньги, поджимаются. Уже некоторые даже фонды начинают исчезать, какие-то, которые существовали. Поэтому, разумеется, сейчас будет все труднее. Но, с другой стороны, мне кажется, что здесь есть и какой-то здоровый элемент, потому что отпадут лишности. Я думаю, что будет больше точного и адресного воспомоществования именно там, где это нужно. Мне кажется, что здесь есть и такой санитарный некоторый эффект.
Угу. Светлана, ты вошла в новый состав президентского совета по правам человека
и содействию развитию институтов гражданского общества.
Сегодня
было первое заседание нашего совета.
А вот сразу вопрос от Венедикта Алексеева, инженер Санкт-Петербург, России, пишет. Принявшие участие в голосовании слушателей эхо в своем большинстве признали, что новый состав – это потемкинские деревни. Как госпожа Сорокина оценивает такую позицию слушателей радиостанции?
А что имеется в виду потемкинские деревни?
Ну, декоративная панель, за которой на самом деле скрывается, ну, как
что?
Я предполагаю, я не могу. Ну, а нежелание государства, наверное, реально решать эти проблемы, чтобы о них поговорить. Говорить и забыть.
Знаете,
государство на самом деле помогает.
Я бы не драматизировала и не как бы эту ситуацию, и не говорила бы там о потемкинских деревнях. Дело в том, что это еще одна общественная организация. Да, понятно, что это не работа, что это не какое-то там профессиональное занятие. Это общественная организация. 36 человек в этом совете, которые представляют очень разные общественные организации, очень разные люди по взглядам, самые разные. Такой совет существовал, он не только что придуман, он существовал, там, начиная, последние, не знаю, там, 10 лет, по-моему, уже существовал этот совет.
Но Илла Памфилова говорил, что последний год он как раз не действовал.
Он не действовал, а сейчас возобновился.
Сейчас
а перед этим было два состава предыдущих. Поэтому и многие, кстати говоря, люди там уже работали. Ну, не многие, но некоторые, по крайней мере. Но общественная организация, да, которая, еще один какой-то голос, еще одна возможность высказаться.
В чем цель? Информировать президента, администрацию президента? Президента,
информировать общество. Ну, ставить вопросы, информировать общество, информировать президента. Я не говорю, что я там в эйфории и считаю, что прямо это прорыв, вот сейчас мы что-то сделаем. Я достаточно взрослый, достаточно битый человек для того, чтобы понимать, что, наверное, не будет каких-то там мощных прорывов. Но я считаю, что можно, конечно, писать про потемкинские деревни, а можно говорить, что а зачем это, а вообще это нафиг, а что это вот за ерунда. Ну, можно вообще ничего не делать. Можно не образовывать никаких общественных организаций, потому что эти воруют, эти дурака валяют, эти потемкинские деревни. Ну, давайте вообще ничего не будем делать. Будем сидеть молчком по своим углам, никак не взаимодействовать друг с другом, нигде ничего не говорить, никого не стыдить, никого ни к чему не призывать. Можно и так. Ради бога, господа. Не хотите, не действуйте, а мне не все равно.
Светлана, ну если все-таки это не сказано устами президента или премьер-министра, допустим, если это не прозвучало на Первом канале телевидения, то эффект от этого этого, ну, чиновники-то бросятся исполнять или не бросятся исполнять?
Да нет, никто ничего не бросится исполнять. Во-первых, еще раз говорю, очень хочется, чтобы была еще одна площадка для того, чтобы высказывать публично мнение, ну, например, вот нашего там совета, коль скоро мы о чем-то будем договариваться. Во-вторых, все равно у нас будут такие, как обычно, это рабочие группы, которые будут в том числе взаимодействовать с какими-то непосредственно государственными органами. И мы будем все-таки добиваться, чтобы нас приглашали на такие заседания соответствующих ведомств и как-то пытаться с ними работать. И, между прочим, здесь есть уже какие-то подвижки, какие-то дела, про которые, может быть, действительно не очень знают, потому что хорошими делами прославиться нельзя. И телевидение, как правильно определила Слава Тарощина, питается чем угодно, но не хорошими людьми и не хорошими поступками. Но, тем не менее, дела-то делаются все-таки.
На сегодняшнем заседании господин президент присутствовал?
Нет. Ну, а сегодня
то есть это вообще не предполагается?
Нет, это было организационное заседание под председательством Эллы Памфиловой. Мы просто знакомились и говорили о том, какие нам кажутся вопросы, ну, каждый со своей точки зрения.
Распределяли обязанности?
Ну, в каком-то смысле немножко распределялись по рабочим группам. В первом приближении.
Где вы видим, в какой рабочей группе?
Я думаю, что вот все равно по дети-сироты.
Светлана Сорокина в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Ну, собственно, значительная часть жизни связана с телевидением. Мы еще, наверное, вспомним, что там было до, что там будет после. И, как всегда, в этой программе мы используем мнение наших экспертов и человека, который вспоминает об одном достаточно важном, насколько я понимаю, периоде работы Светланы Сорокиной на телевидении. Это Эдуард Цагалаев.
Это человек, который себя полностью реализовал и мог бы реализовать себя в гораздо большей степени, если бы ей не мешали. Потому что, ну, такие люди, как Светлана, могут быть неудобными. Когда я был председателем ВГТРК, а она вела программу «Вести», то это был единственный человек в компании, от которого я мог услышать слово «нет» и принять это. Потому что я, в общем, не любил сопротивления, как любой начальник, но сопротивление Светланы, оно всегда, как любая ее позиция, было продиктовано, ну, очень высокими соображениями, связанными с профессией и человеческой справедливостью.
Напомню, что это мнение Эдуарда Сагалаева. Осталась еще вот эта жилка, еще желание там сказать нет, если...
Ну да, мне это, конечно, с одной стороны мешает, с другой стороны, ну какая есть. Эдуард Михайлович действительно вспомнил такой важный момент. Он пришел руководить ВГТРК. Я работала в программе «Вести». Времена были довольно тяжелые, как раз война чеченская шла первая. И, ну, я пацифист вообще-то, и мне это все... В общем, это был период авторских программ, даже новостных, такой, может, уже излет этого авторства. Но у меня была действительно авторская программа новостная, и я там все-таки позволяла себе какие-то свои собственные оценки, что, естественно, не нравилось, да, многим.
Эдуард Михайлович пытался их душить.
Эдуард Михайлович у нас был очень симптоматичный, очень памятный разговор, который я потом, спустя уже несколько лет, ему напомнила, о котором. Разговор был такой. Он меня вызвал после 8-часовых вестей, а мне потом еще 11-часовые надо было вести, по 2 выпуска было. И отчитывал меня за выпуск, за то, что я опять там вот не так подавала материалы, особенно связанные с чеченской войной. Вот. И я как-то ему там возражала, не возражала, а он сказал, что «А вы что думаете, что я не могу вас уволить?» Я помню просто. А я говорю, да нет, можете, наверное. Нет, я понимаю, сказал Эдуард Михайлович. Вы думаете, что я вас не могу уволить? Вы думаете, что за вас встанут там просто вот, будут возмущенные зрители звонить, будут чуть ли не пикеты устраивать? Может быть, может быть. Это будет первый день. На второй день журналисты. Журналисты все поднимутся, будут вас поддерживать, будут жалеть, говорить о том, какой ужас. Это будет второй день. А на третий день, Светлана, разве вы не понимаете? А вас в курилках вспомнят, что вот был такой случай. Неужели вы думаете, что я 3 дня не переживу, сказал мне Эдуард Михайлович. Я этот разговор запомнила, потому что на самом деле, чуть утрированно, но он сказал абсолютную правду. Нет такого человека, которого нельзя было бы убрать откуда угодно и пережить каких-то 3 дня или 5 дней или 10 дней народного возмущения, которое потом уйдет в другие дела и займется другими заботами. Это истинная правда.
Кто-то, по-моему, из слушателей наших вспоминал или из журналистов как раз о том, что когда после первого громкого ухода, да, на самом деле, во всех новостных программах, и даже Сережа Доренко отметил
этот уход. Да, как раз когда «Вести» уходил. приходила, это у меня уже Коль Сванидзе увольнял.
Сколько начальников там бестей было?
Много было начальников, а уволил Коль Сванидзе. Друг, можно сказать, кореш, человек, который первый свои комментарии у меня в новостных выпусках представлял. Можно сказать... взрослил на свою голову. Вот, он же меня и уволил. Вот
я, в ГОСТ ты получил?
Как я тогда определила, нет...
Мстя какая была ему за
нет
это?
Нет более последовательного диктатора, чем бывший демократ. Но ничего, мы с ним сейчас все равно дружны, мы уже все, изжили свои старые обиды, все нормально. Как он мне потом справедливо сказал, ты мне еще бутылку должна поставить, потому что ушла в программу «Герой дня» на НТВ, и, на мой взгляд, мне так кажется, и не только мне, может быть, это был один из самых интересных периодов моей телевизионной жизни. 2,5 года в программе «Герой дня». Каждодневное информационное интервью.
Но это совершенно другая работа. Или
да, это была другая работа, но, правда, привязанная к новостям. Поэтому ничто не пропало. Моя такая новостная привычка мне очень пригодилась.
А сколько в ней было авторского, личного? Или это не дозволялось? Только в форме вопросов?
Что? Вот это как раз очень был счастливый период, когда мне ничего не навязывалось. Ни гости, ни вопросы. Это... Мы работали очень маленькой командой. У меня мои друзья, мои подельники, редакторы, и работа действительно была в удовольствии.
Светлана Сорокина в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Есть еще несколько вопросов по поводу программы «Герой дня». Вспомним о том, что 4-жды, по-моему, Владимир Владимирович Путин в качестве премьер-министра был героем этой программы.
В качестве премьер-министра 2-жды, а до этого он был у меня как руководитель ФСБ.
Я делала
с ним, по-моему, чуть ли не первое телевизионное интервью, когда его поставили на первый высокий пост.
Вспомним разговоры в бытность президентом Владимира Владимировича Путина. Поговорим об этом и о многом другом со Светланой Сорокиной. Напомню, что это программа «Без дураков» и продолжение этой программы через пару минут, сразу после новостей. Я напомню, что моя сегодняшняя гостья Светлана Сорокина.
Еще раз добрый вечер.
Добрый вечер. Свет, у вас на самом деле было много встреч, а там даже в течение одного, по-моему, 99-го года, вот 4 встречи журналистские с Владимиром Владимировичем Путиным.
Журналистские встречи были уже, когда НТВ заканчивал старый НТВ.
Журналистские, я имею в виду, в эфире программы «Герой дня».
Да.
Вы в Кремль ездили тогда, да?
Я ездила «Герой дня». Мы записывали, соответственно, когда Владимир Владимирович возглавлял ФСБ. Вот я говорю, что первое телевизионное интервью, пожалуй, с ним делала. Это когда его поставили руководителем этого ведомства. И это мы ездили к нему туда, на Лубянку, в здание. Записывали там, да. А потом еще были интервью с ним в этом качестве. А потом 11 августа 99-го года, когда он стал назначен был премьером, вот в этот день, я даже в отпуске была, но так случилось, что я оказалась в Москве, я решила на удачу попросить об интервью, и он тогда согласился, и мы записывали интервью с ним уже в качестве премьер-министра.
Один из самых харизматичных лидеров российской страны последнего времени. Несомненно, харизма с самого начала чувствовалась?
Нет, вы знаете, я вот здесь должна отдать должное Владимиру Владимировичу, что называется, рос на глазах. Потому что, если говорить о самом первом интервью, то не было там даже ощущения вот этого потенциала, и не представить было, во что развернется его публичное дарование. Потому что, ну, такое интервью было. Тем более, все-таки руководители ФСБ люди закрытые, да тем более только поставлен на этот пост был, еще особо даже и говорить не о чем было. Не блистал вот в первом интервью, нет. Но а потом, вот, что называется, на глазах все там лучше, лучше, лучше. Ну и потом видим, как он освоился на просторах наших телевизионных экранов.
Поэтому к моменту уже журналистского интервью, когда вы нагрянули в Кремль, напросились, можно сказать, в Кремль.
Да, напросились, да. Нет, это уже был человек во всеоружии. Это уже был человек, который был готов с кем угодно общаться.
И решить все вопросы или ответить на все вопросы.
Ну да.
Ходят легенды, рассказы, непонятно уже, что правда, что нет, о вашей личной встрече с Владимиром Владимировичем Путиным,
да
потому что до общей встречи
такого.
Там была
сколько
еще встреча с глазу на глаз.
Сколько бы ни объяснялось, все равно почему-то никто не слышит, а все думают чего-то. На самом деле, действительно, встреча была 40-минутная перед тем, как со всем остальным коллективом встретиться. Об этом, кстати, нам было известно практически заранее. Ну, просто хотя бы потому, что действительно это я обратилась с просьбой ну, так сложилось, да, я обратилась публично с просьбой встретиться с журналистским коллективом НТВ.
Самая смелая оказалась.
Да нет, просто знаю законы жанра. Потому что когда стоят вокруг журналисты и чего-то ждут от толпы собравшихся, то нужно дать какой-то информационный повод, а не повторять очередной раз про свободу слова и про то, как нам тяжело. Ну, говорили уж про это 100 раз. Надо было что-то новенькое. Вот я взяла и сказала: Владимир Владимирович, а позовите нас, нам поговорить с вами надо. Вот, но смешное заключалось в том, что Владимир Владимирович в тот же день откликнулся. Такая трагикомедия приключилась и позвал нас. Да, вот мы и пошли туда. Поэтому эта встреча, об этой встречке накануне было известно. И действительно, он пригласил меня поговорить перед всеми. На самом деле, ничего тут не было такого тайного. Это было такое типичное прединтервью, которое сделал опытный человек, которого в специальных заведениях обучали делать эти прединтервью. И он примерно понял, с каким настроением, с какими основными тезисами мы пришли для этого разговора путем вот разговора со мной.
Но у него было желание решить этот вопрос каким-то образом?
Нет. И это мне было ясно совершенно сразу после нашего вот этого личного общения. И я поняла, что никакого благоприятного для нас развития событий не будет. Поэтому, когда мы пришли уже вот в библиотеку, где разговор проходил, рядом со мной сидел Витя Шендерович. И он видел, что я пришла с просто таким перекошенным лицом, и спросил, в чем дело. Я ему на бумажке написала. Все бесполезно. Написал карандашом, как сейчас помню. Он даже потом эту бумажку сохранил. Но он любит все в архив тащить. Вот. А я действительно ему написала: все бесполезно. Это мне было ясно, и потом только мучительно пережидала следующий разговор.
Как оцениваете итоги 8-летнего президентства Владимира Владимировича Путина для страны, уже как журналист? То есть, если бы вели «Вести» сегодня, ну или какую другую программу?
Ну, мне трудно там какие-то аналитические делать заключения. Я не буду оригинальной, если скажу, что, к сожалению, время упущенных возможностей, потому что это было тучное время, как вы говорите, время тучных коров, когда действительно были возможности денежные, были возможности какого-то относительного спокойствия, период был, да, относительного. И мне кажется, что здесь многое можно было успеть сделать. И ясно было совершенно, что надо делать. И экономисты давно били тревогу и говорили, что у нас реальный сектор экономики не работает, и что нужно, чтобы что-то происходило, потому что вечно так длиться не может. Но мы, к сожалению, дождались того, чего дождались, да. Мне действительно жаль, что это время упущенных возможностей. К сожалению, за это время, за время тучного нашего пребывания, ничего не улучшилось и в смысле гражданского общества. К сожалению, не произошло. Я уж не знаю, то ли это действительно такая специфика людей, которые прошли школу спецслужб, когда они вот так организуют пространство вокруг себя, да, таких людей призывают к работе, такие службы поднимают на гора, да. Возможно, иначе и быть не могло при таком президенте, при таких службах. Но мне обидно, что слышимость в нашем обществе стала хуже.
Некоторые говорят о том, что кризис – это даже хорошо для политического и гражданского развития страны.
Я так не считаю.
Нет?
Нет. Я так не считаю, потому что, мне кажется, если у нас ухудшится ситуация, если какие-то самые, может быть, тревожные и низменные возникнут настроения, да, то я, бог его знает, в какую сторону изменится наша политическая ситуация. Боюсь, как бы не было хуже.
А что может быть хуже?
Ну, не знаю, какие-нибудь экстра-ультра-националистические элементы попрут, какие-нибудь люди радикальных, в не лучшем смысле этого слова, настроений придут к власти. Откуда я знаю?
А нынешняя связка Медведева и Путина, которую часто называют тандемократией, она не может помочь этому? Потому что персонажи-то вроде не сменились абсолютно.
Вот, ну, вот могут сменить, и боюсь, что нам политики могут следующие портреты еще меньше понравиться, к сожалению. Но я, знаете, как та старуха, которая, знаете, в известном притчи молится за здоровье диктатора, и тот, услышав случайно эту мольбу, спрашивает ее: что ты делаешь, старуха, издеваешься, что ли? Все меня проклинают, а ты за мое здоровье. Она говорит: ты знаешь, я прожила долгую жизнь, и каждый следующий тиран был хуже предыдущего, поэтому будь здоров, барин. Вот. Поэтому я, наверное, выгляжу примерно так же, но, честно говоря, в будущее смотрю с тревогой, и мне кажется, что если будут какие-то политические катаклизмы, они будут не в пользу улучшения слышимости и улучшения состояние демократии в нашей стране.
Вопрос, который вам, Светлана, часто задавали, который опять все повторяют наши слушатели, да даже не буду искать, о том, пойдете ли вы в политику. Mm-hmm. Что должно случиться для того, чтобы Светлана Савакина оказалась
в политике? Меня много раз затаскивали, приглашали, ангажировали, убеждали, взывали и так далее. Это было вполне конъюнктурно, там, перед каждыми выборами, пожалуй, партии такой не было, которая бы не звала свои ряды. Как-то разнообразно у меня с палитрой, за редким исключением. Каких-то уж совсем мне неинтересных и малосимпатичных партий, а так все звали. Но это было вполне конъюнктурно, когда перед выборами, так или иначе, там призывают все там всех под свои знамена. Но были и вполне такие, так скажем, стратегические разговоры и общения, когда всерьез там меня звали в какие-то партии движения. Но вы знаете, вот как-то не заточена я под партийную работу, понимаю это про себя, и не захотелось мне этого. Хотя обдумывала такие предложения, ведь есть же у меня действительно были, по крайней мере, политические пристрастия, да, и есть сейчас. И я раздумывала, размышляла по поводу этого. Но вот пришла к выводу, что вот не мое это, не хочу я вступать в партии.
Пока благотворительность. Партия такая работа партийная, не партстроительство или участие в партии.
Ну, понимаете, я ведь благотворительностью тоже не занимаюсь там профессионально, да. Это то, чему я хочу и могу иногда там уделять время, силы, какое-то свое внимание. У меня нет ничего вот прям вот, что вот это вот... какая-то моя профессиональная деятельность. Это то, чем я занимаюсь от души. А партийная жизнь, партийная дисциплина, партийная деятельность – это специфический вид занятий. Если уж заниматься, так заниматься. Но я не вижу в себе желания заниматься партией.
А профессионально чем занимаетесь? Преподаванием? Эфир
да.
На Эхе, но это один раз в неделю.
Да.
И книга, наверное, такая. Ну, хотя продолжение вроде вы говорили на презентации, что от третьей тоже не зарекаетесь?
Я ничего не зарекаюсь. Посмотрим, если будет какая-то интересная... мысль, тема, желание чего-то. В принципе, занятие занятное, да. Но, да, преподавание еще преподавание. Это довольно интересная работа.
Кризис не сильно ударил? Сложнее стал зарабатывать себе на жизнь?
Да, конечно. Сложнее.
То есть реальное сокращение? Или...
Да. Потому что и какие-то обучающие семинары, и какие-то школы, которые всегда присутствовали вот у меня, сейчас меньше стало.
Знаю, что вы много работали и преподавали, в частности, в Интерньюз. Вспомним,
да.
Манану Асламазян.
Да.
А интереснее все-таки в эфире работать? Или интересно организовывать, как бы обучать вот молодых людей?
Мне очень нравилась работа в Интерньюз. Это я много лет сотрудничала с Интерньюз. На последнем этапе образованные медиа, да. С интервьюсами я очень сотрудничала, потому что это была такая системная, интересная, большая работа по обучению региональных журналистов. Я объездила всю страну с Интерньюсом. Очень со многими познакомилась с коллегами из регионов, телевизионщиками, которые, многие из которых стали друзьями просто. Поэтому я с огромным удовольствием вспоминаю Интерньюс. Я с огромным уважением отношусь к Манане, с которой поддерживаю отношения и общаюсь, как только возникает возможность посредством там, электронной почты или по телефону. Поэтому мне очень жаль, что хорошее дело было таким образом загублено. Очень жаль. Ну, что делать, да? Вот есть и такой этап. Мне жаль, что этого больше нет. Это
а журналисты есть
работа.
У нас в стране? Вот есть. Те молодые люди.
Есть.
Потому что в начале 90-х они росли сами. Никто их не призывал. Человек, если начинал писать, его слушали, начинал просто говорить правду, он уже имел право называться журналистом. Да и вспомним престиж профессии. Тогда был год до 96-го.
Вы знаете, есть сейчас журналисты, разумеется. Все-таки у нас многочисленная, разнообразная профессия. Да, там есть много достойных коллег. Другое дело, что там в регионах, конечно же, журналистика, даже телевизионная, это сейчас профессия, которая никак не дает заработка, да, это совсем маленькие деньги, которая никак не дает там того же уважения, особенно если ты всего лишь там подъемщик на новостях. Это совсем уже другая история, это не 90-е годы. Очень трудно сделать карьеру. Поэтому, к сожалению, там очень часто меняются кадры. Вот чуть-чуть подрос, чуть-чуть настропалился и уже куда-нибудь убегают. Либо в в пресс-службу, либо в какие-нибудь там государственные структуры. Ну, в общем, куда можно, туда и устраиваться, жить надо. Поэтому там очень большая сменяемость кадров, часто малообразованные люди приходят, часто опять на новенького, вот на новенького. Это было очень занятно наблюдать, особенно когда вот мы ездили с Интерньюсом. Вот только что, там несколько лет назад были в этом городе, были, знали всех, там приезжаешь, опять полная смена состава. Поэтому опять надо учить, учить и учить. И очень жаль, что вот это системное образование для журналистов, кстати, бесплатное образование, оно вот сейчас стало недоступным.
А ваш собственный опыт в пресс-службе РСПП, ну, от отчаяния был? А почему неудачный?
Да, конечно, нужно было какую-то работу, в принципе, ну, какую-то работу, которая бы давала какой-то заработок, какую-то возможность существования. И я не хотела идти, на самом деле, друзья уговорили, сказали, да ладно тебе, да надо, ну куда, ну что... И я пошла. Ну, в общем, я поняла, что все-таки это не мое. Я...
А в чем именно?
Ну, понимаете, это другая история, другая сторона, да, окопа. Вот это вот то, что касается пресс-службы, обслуживания интересов конкретной компании, конкретных людей, там, презентация конкретных там проектов и дел. А особенно, если их не так уж много, реальных дел, а нужно что-то придумывать, то и вовсе проблематично. Ну, и я не нашла, что РСПП – это та организация, которая дает возможность там, с гордостью и лихо презентовать какие-то реальные дела. Мне кажется, что там делается мало, и можно было бы больше гораздо. А что-то вот придумывать на ровном месте. Я пыталась что-то придумывать, какие-то там клубы деловой журналистики организовывать, конкурсы какие-то, еще чего-то. Ну, придумывала что-то. На самом деле это, конечно, не есть то, чему я хотела бы посвятить большой кусок своей жизни. И поняв это, я ушла.
Светлана Сорокина. И вернемся к телевидению. Валдис Пельш.
Самое ужасное, что все, что можно сказать о Светлане Сорокиной, ей абсолютно не нужно, потому что она абсолютно самодостаточный человек, человек, абсолютно знающий себе цену, свой профессионализм и умение. Если она говорит, что она что-то знает, то это значит, что она действительно что-то знает и делает всегда все очень ответственно. Вообще, Света замечательная, на самом деле.
Валдис Пельш.
Спасибо Валдису. Валдис, если слышишь, привет тебе, давно не виделись.
А работа на телевидении в качестве ведущей в кадре – это все-таки любимая работа? Хотелось бы вернуться к ней.
Нет, это любимая работа на определенном этапе. Ну, этап был большой, 20 лет этот этап длился.
С 600 секунд тогда, да?
С телекурьера.
С телекурьера, да.
Это длилось около 20 лет, поэтому ничего не могу сказать. Я считаю, что у меня счастливая телевизионная судьба, телевизионная жизнь. Я отработала 20 лет, беспрерывно работала в кадре, и, ну, там, с небольшими перерывами, да. И это была всегда работа в каких-то интересных проектах, востребованных проектах, да, начиная там «Телекурьер», «600 секунд», потом программу «Вести», «Герой дня», «Глаз народа», да, это были очень интересные проекты, смотрибельные, востребованные, и я всегда была, вот то, что я называю «зритель с первого ряда», все основные события, все главные действующие лица нашей новейшей истории прошли перед моими глазами, я лично с ними знакома, я их лично видела, участвовала, присутствовала, это очень интересно.
Тут того же Валдиса Пельша, я вспоминаю, был довольно длительный период после сумасшедшего успеха программы там «Угадай мелодию», по-моему, да, когда он оказался не у дел чуть ли не несколько лет до нового следующего
был
проекта.
Период. Ну, бывает такое, конечно.
Вы тоже надеетесь на то, что будет новый телевизионный проект?
Надеюсь.
Сами формируете этот проект?
Нет, я не надеюсь на это. И главное, честно говоря, вот так вот анализируя свое собственное состояние, при том, что я сейчас трудно живу, что сейчас, конечно же, там не считаю, что как-то нашла себя в этом новом этапе. У меня масса занятий, но нельзя сказать, что я нашла то единственное, которому хотела бы себя посвятить еще. Но я не стремлюсь вернуться на экран. Вот это уже точно пройденный этап.
То есть уже не греет.
Я не лукавлю, потому что периодически, как вы понимаете, возникают предложения эфирной работы в том или ином виде. Там можно говорить, нравятся мне эти предложения, не нравятся. Ничего такого завораживающего пока не было, наверное, поэтому не так легко рассуждать. Но время от времени возникают. Уж если хотелось бы, так, наверное, уже 100 раз бы как-то снова нашла какое-то себе применение. Но нет, наверное, вот достаточно. Наверное, уже хватит.
В интернете уже часто мелькают определения Светланы Сорокина «радиоведущая». Вы как-то к этому привыкаете?
Нет, я просто называю называю, прошу называть меня просто журналистом, потому что вот там немножко пишу все равно, как журналист пишу, да, вот радио, вот программа обучения, и это мне тоже нравится, да. Вообще во всем надо находить удовольствие, все надо делать с удовольствием, и только тогда как-то жизнь продолжается и вертится вокруг тебя. Поэтому я нахожу в этом удовольствие, и все это так или иначе связано с журналистикой, и я просто считаю, что я журналист, и это высокое звание, никаких не надо приставок, радио, теле или еще что-то.
Но я все-таки к работе на радио. Мы записали мнение одного человека грузинской национальности, которого вы обеспечили работой в своей программе «В круге света». Понятно, что плохих слов он никак не мог сказать, еще бы.
Может, запросто.
Юрий Кабаладзе.
Я очень благодарен ей, что она меня позвала к себе в программу, и я иногда ловлю себя на мысли, что разговариваю не с собеседниками, не с гостями, а слушаю Свету, потому что я считаю, что она, конечно, уникальный журналист, который может выстраивать беседу с кем угодно и по любой теме. И вообще такая жалость, что ей нет места на телевидении. Я считаю, что она одна из выдающихся теледив, телеперсонажей. И думаю, что то, что умела делать и умеет делать Света, мало кому удавалось. И поразительно то, что, несмотря на уже 2 или 3 года ее нет на экране, но в общественном мнении она воспринимается как телеведущая.
Юрий Кабаладзе.
Юра, друг мой
чисто многолетний. Грузинской цветистости.
Ну, это мой многолетний друг. Ну что вы, это замечательный человек.
А тоже, между прочим, бывший разведчик.
Да, я знаю, конечно, генерал.
Герой, да.
Но я его знаю очень давно. Вот в любой системе бывает...
То есть он уже все ваши секреты выпытал, да, успел уже, в отличие от Владимира Владимировича.
Он замечательный. Ну что вы, я его очень люблю.
Работа на радио. На радио «Эхо Москвы» много значит для вас?
Да, это ведь давняя история. Я же на радио появляюсь на «Эхо Москвы» давным-давно, еще когда работала на телевидении. Приходила сюда, вон, если вспомнить, сколько лет уже мы назад записали радиоспектакли наши замечательные, «Хоббиты» и «Трудно быть богом». И тогда уже я в разных эфирах участвовала и присутствовала на «Эхо Москвы».
Это, да, это собственно, ваша идея «Хоббит» тогда. Это
да, и с таким удовольствием. Тогда...
Кстати говоря, спрашивают слушатели, будут ли новые радиопостановки.
Вы знаете, вот сейчас я вот пристаю все время к Алексею Алексеевичу Венедиктову, потому что он давно обещал и, в общем, уже делал вычетку еще одного произведения Стругацких. И я все пристаю, когда мы начнем делать. Но вот как-то вот не складываются какие-то детали этого пазла, потому что вроде бы и вещь есть, и даже разрешение получено Стругацкого, и есть желание, все вроде бы есть. А почему-то вот как не приступим, никак не приступим к работе. А мне очень нравится, мне очень понравилось вот делать своими там, может, не профессиональными, любительскими, но такими восторженными силами делать радиоспектакль. Нам мы в таком настроении хорошем писали, вот все собирались в свободное время. Ведь это же такая наша абсолютно факультативная, абсолютно общественная деятельность, эти спектакли. И мы собирались, радовались друг другу, придумывали что-то по ходу. Я очень хочу еще спектакль, радиоспектакль записать. Очень хочу.
Светлана Сорокина в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Светлана, как Тони поживает? Чем
Тони...
радует? Без перехода.
У Тони первый класс. Она же у меня потребовала, ей было ровно 6 лет в августе, и она потребовала, чтобы я ее отправила в школу в первый класс, не подготовительный, а в первый, потому что она сказала, что все, в садике ей больше не интересно, она хочет идти в школу. Надо сказать, что Тоня как-то странным образом сама организует свою жизнь и свое пространство. И вот она говорит, а я почему-то ее слушаюсь. И мои слабые увещевания, типа, Тоня, ну тебе же только 6 лет, вообще-то всем в школу надо, давай ты еще годик в садик походишь, а потом уже пойдешь в школу. Вот она категорически сказала, нет, я больше не буду ходить в садик, я хочу пойти в школу. Вот
но она, наверное, хочет. Самая младшая в первом классе.
Она самая младшая в своем классе, но, конечно, немножко это чувствуется, потому что там каждый там, месяц, каждые полгода очень значимы в этом возрасте. И, конечно же, она младшая, ей было вначале вовсе трудно сосредоточиться, собраться, и были проблемы. Класс тем более большой. Такие большие первые классы, слушайте. 35 человек в классе.
Ничего себе, да.
Ужас. Да, но у нас очень хорошая учительница. Тоня очень любит и учительницу, ей очень нравится ходить в свой класс, ей нравится общаться. В общем, нареканий пока не поступает.
Школа обычная, частная?
Обычная, московская. Нет, московская муниципальная школа.
Это принципиальное решение или нехватка денег?
Ну, во-первых, какую-то дорогую школу я бы точно не потянула, разумеется, платную. А во-вторых, я считаю, что муниципальные, вот нормальные обычные школы лучше, чем эти продвинутые платные, где часто оценку поставят только за то, что родители вовремя деньги вносят. Я считаю, что это абсолютно ненужная история. Мне нравится наша гимназия, в которой мы учимся, мне нравятся учителя, и я считаю, что все нормально.
На родительские собрания ходите?
Хожу.
На вас глядят, наверное.
Ну, почему? Да нет, нормальные люди, абсолютно общаемся, обсуждаем какие-то проблемы. Нет, хожу, да, на собрания хожу.
Вспомнил двойное интервью, взятое у вас и у вашей сестры. С сестрой в нормальных отношениях?
Да, конечно. У меня родни так мало, что я очень дорожу с сестрой и племянницей. Нет.
Но племянница старше, по-моему, там значительная.
А племянница старше Тони, в смысле?
Да, да,
да, конечно,
да,
она взрослая, да, уже барышня.
Совсем уже
совсем взрослая
барышня.
Да, да.
Да, с сестрой друг другу помогаете?
Конечно.
Вообще вот
конечно.
На домашние праздники кто собирается дома?
Ну, собираемся, мы всегда вместе собираемся. Но сестра мне очень помогает, и с Тони в том числе помогает. Ну, конечно, надо перехватить, надо там оставить, ну, уезжаю куда-то, оставить переночевать. Тони, кстати, обожает семью сестры, обожает. И ее там любят, и дядя своего любит, и тетю. Очень, очень она их любит.
История удочерения уже, ну, много раз фигурировала в прессе. Я думаю, что все наши слушатели ее достаточно хорошо знают. Как
вы
раз
знаете,
по
ее
итогам, вот фраза, с которой я начал,
да,
«хозяйка своего одиночества», и это прекратилось, эта журналистская фраза как раз относилась к тому периоду. Что для вас это ребенок? Он вот совсем свой.
Вот я вот хочу сказать следующее, что да, я не делала никогда секрета из того, что я взяла Тоню, да это было бы невозможно какой-то секрет из этого сделать, и ради бога. И Тоня знает, что она мой приемный ребенок, да.
То есть такой в жесткой форме или все-таки мама?
Ну, она говорит так, дети появляются двумя способами. Некоторые из живота, а я из дома ребенка.
Все объяснила мама.
Да, она все объясняет, да, все. Так вот, дело в том, что в последнее время вот мне даже как-то не нравится рассуждать про Тоню как про приемный ребенок. Я поймалась на том, что для меня это уже неорганично, потому что Тоня абсолютно мой родной, любимый, восхитительный ребенок. И мне совершенно неохота даже говорить уже вот в категориях приемный ребенок, усыновленный. Вот как-то это уже даже как будто хочется вообще отринуть и забыть.
А не жалеете о том, что в свое время взяли эту линию? Потому что можно было, наверное, но все-таки
нет, нет,
под каким-то секретом
линия.
Хотя бы.
Это абсолютно правильная линия, абсолютно ни к чему, чтобы потом в каком-то взрослом состоянии ребенку кто-нибудь глаза открывал, от таких доброходов найдется. Да? Абсолютно это не нужно. Все правильно. Но у меня полное ощущение, что это абсолютно мой ребенок, каким-то случайным, странным образом попавший ко мне вот так. А так, знаете, все встречи на небесах планируются. У меня полное ощущение, что это мой ребенок.
А второго ребенка?
Если бы я была несколько моложе и немножко там поустойчивее в данный момент, да, у меня была такая мысль изначально, хотела двоих детей. Но я, к сожалению, уже не так молода, как хотелось бы. А на ребенка все-таки всерьез нужно много сил.
Угу. То есть реально много времени,
материальных средств и всего. Это все-таки очень серьезно, ответственно. Если к этому относиться, серьезно и ответственно.
Время быстро тает. Светлана, вы вот этот кризис ощущаете как сужение возможностей, катастрофу или как некий канал, который все-таки выведет к свету в конце?
Нет, я ощущаю это время как сложный период, как период мобилизации, так скажем. Я понимаю, что нельзя расслабляться. Вот именно так воспринимаю этот период и никак иначе. А дальше уж что получится.
Русские выживут?
А?
Русские выживут? Ходит такая легенда о том, что русские очень стресса, мороза и кризиса устойчивы.
Не знаю. Мне кажется, что не нужно вот здесь уже так уж полагаться на что-то, кого-то и прочее, на самих себя и мобилизация. Нужно собирать себя в кучку, не надеяться особо ни на кого, только на свои собственные силы.
Соль, спички, крупу пока не готовите?
Нет, не
закупаете?
Нет такого, не спасет.
Светлана Сорокина была гостьей программы «Без дураков». Спасибо огромное, Светлана.
Спасибо.
За то, что пришли, ответили на те вопросы, которые нас интересовали.
Спасибо,
счастливо.
До свидания, счастливо.
Умный? Да не дурак. Заходи. Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».